шел «Гамлет». Все билеты были распроданы еще утром. Публику более всего привлекало то, что в заглавной роли выступал знаменитый Костромской, который лет 10 тому назад начал свою артистическую карьеру в этом же театре в качестве простого статиста-любителя, а потом, объехав всю Россию, в самое короткое время завоевал себе такую оглушительную славу, какой до него не добивался еще ни один провинциальный актер. Правда, за последний год носились и даже проникали в печать темные и маловероятные слухи о том, что бесшабашное пьянство и разврат совершенно расшатали и разрушили гигантский талант Костромского, что он только по разбегу продолжает пользоваться плодами прошлогодних успехов, что антрепренеры частных столичных сцен уже не с таким рабским искательством соглашаются на его стеснительные условия. Однако такова была сила имени Костромского, что 3 дня подряд публика длинным хвостом стояла у кассы театра, несмотря на бенефисные цены. Сцена уже была готова. Публика понемногу наполняла зрительную залу. Костромской сидел перед зеркалом в своей уборной. Театральный парикмахер стоял около него в подобострастной позе, держа в руках парик-блондин с длинными локонами. Костромской почти кончил гримироваться. Еще несколько штрихов коричневой краски, и облака печали легли на его изменившемся и облагородившемся лице. «Давай плащ!» — крикнул он парикмахеру, поднимаясь со стула. Из зрительной залы уже доносились в уборную звуки настраиваемых инструментов оркестра. «Давно такого сбора не было», — заметил с подобострастным восторгом парикмахер. «Ни одного местечка». Костромской вздохнул. Еще уверенный в своем громадном таланте, еще полный откровенного самообожания, он уже смутно, почти не смея самому себе в этом сознаться, чувствовал, как начинают увидать его лавры. Прежде, бывало, он и в театр не соглашался ехать, если ему антрепренер не привезет в номер условленной 1500 разовых. Теперь уже ни один антрепренер не привез бы ему денег вперед, да и сам он об этом не решился бы заговорить. «Налей!» — приказал Костромской парикмахеру. Вино возбудило артиста. Когда медленной, самоуверенной походкой, высоко подняв голову, спускался он с лестницы, каждое его движение казалось проникнутым той легкой грациозной простотой, которой он, бывший приказчик Суровской лавки, приводил в Москве в изумление видевших его актеров французской труппы. В зрительном зале ярко и весело вспыхнул газ. Нестройный хаос оркестра вдруг смолк. Гул толпы на мгновение прокатился сильнее и вдруг точно ослабел. Раздались звуки торжественного и громкого марша. Костромской подошел к занавесу и приложил глаз к проделанной в нем на высоте человеческого роста маленькой круглой дырочке. Театр был переполнен. Но, глядя сквозь дырку в занавесе, Костромской не нашел в своей душе ощущения, прежде так знакомого и всегда одинаково свежего и могучего ощущения, мгновенного и радостного подъема всех нравственных сил. Вот уже ровно год, как он перестал испытывать его, объяснял свое равнодушие привычкой к сцене и не подозревал, что это начинающийся паралич истрепанной и усталой души. На сцену влетел режиссер, весь красный, в поту, со взъерошенными волосами. «Черт! Идиотство! Все к черту пошло! Зарезали!» — вопил он неистовым голосом, подбегая к Костромскому. «Нет Офелии! Понимаете? Ведь Офелии нет!» «То есть как-то нет Офелии?» — изумился Костромской. «Да вы шутите, что ли, мой друг? Вовсе мне не до шуток. Вот сейчас, только за 5 минут всего, полюбуйтесь-ка, что эта идиотка пишет. Угорела, лежу в постели и играть не могу, а? Нет, каково вам это покажется? Замените же ее кем-нибудь. Ну, какое мне дело до ее фокусов? А вот извольте заменить. Боброва Гертруда. Маркович и Смоленская свободны и уехали с драгунами за город. Не комическую же старуху заставить играть сейчас Офелию? Как вы думаете? Или вот еще, если угодно, девица на выходах. Не предложить ли ей? Он прямо ткнул пальцем на проходившую по сцене девушку в скромной шубке и барашковой шапочке с бледным нежным личиком и большими синими глазами. Девушка, удивленная этим неожиданным обращением, остановилась. «Кто это?» – осведомился в полголос Костромской, пытливо вглядываясь в лицо девушки. «Юрьева, тут у нас на выходах. Страстью к драматическому искусству воспылала, извольте ли видеть», — ответил режиссер громко и совершенно не стесняясь. «Послушайте-ка, Юрьева, вы Гамлета читали когда-нибудь?» — спросил Костромской, приближаясь к ней. «Конечно, читала». «Могла бы сыграть вот сейчас Офелию?» «Я ее знаю наизусть, но не знаю, в состоянии ли сыграть». Костромской подошел вплотную к ней и взял ее за руку. «Видите ли, Милевская отказалась играть, а театр переполнен. Решайтесь, голубушка, вы нас всех выручите». Юрьева колебалась и молчала, хотя ей хотелось сказать много, очень много знаменитому артисту. Он впервые, года 3 тому назад, своей удивительной игрой пробудил в ее молодом сердце, сам, конечно, того не подозревая, неудержимое влечение к сцене. Она не пропускала ни одного спектакля, в котором он принимал участие. Это обожание не исчезло и до сих пор, и только такой избалованной славой и присыщенной женским вниманием артист, как Костромской, мог не заметить во время репетиции двух синих больших глаз – постоянно следивших за ним с неотступным и откровенным обожанием. «Ну так как же? Можно принять ваше молчание за согласие?» — настаивал Костромской с пытливой лаской, заглядывая в лицо девушки и придавая своему несколько носовому голосу ту неотразимую задушевность, перед которой он знал, невозможно устоять женщине. Рука Юрьевой дрогнула в руке артиста, ресницы ее глаз опустились, и она ответила покорно: «Хорошо, я сейчас оденусь». Занавес поднялся, и как только публика увидела своего любимца, театр задрожал от рукоплесканий и восторженных криков. Костромской, стоя около трона короля, много раз раскланивался, прижимая руку к сердцу и обводя взором ярусы театра сверху донизу. Наконец, после нескольких неудачных попыток, королю удалось, воспользовавшись моментом, когда шум несколько утих, возвысить голос и начать свой монолог. «Сколь нам недрагоценна память брата, похищенного смертью, и прилично было предаться скорби о его потере, но благо общее и мудрость наша заставили нас поступить иначе». Энтузиазм толпы взволновал Костромского, и когда король, обращаясь к нему, назвал его братом и любезным сыном, то слова Гамлета «побольше брата и поменьше сына» прозвучали такой мрачной иронией и скорбью, что невольный трепет пробежал по сердцам зрителей. И на лицемерное утешение королевы Гертруды «таков наш жребий всех живущих – умирать». Он медленно, с упреком поднял на нее свои длинные, до сих пор низко опущенные ресницы, а затем ответил, слегка покачивая головой: «Да, королева, всем живущим умирать, таков наш жребий». После этих слов, проникнутых тоской по умершем отце, отвращением к жизни, покорившейся пред роком, и горькой насмешкой над легкомыслием матери, Костромской почувствовал особым, тонким, необъяснимым чувством опытного актера, что теперь публика всецело принадлежит ему, потому что между ним и ею образовалась неразрывная связь. Казалось, никогда и никто не произносил еще с такой удивительной силой отчаяния монолог, который Гамлет говорит по уходе короля и королевы. «Для чего ты не растаешь? Ты не распадешься прахом! О, для чего ты крепко, тело человека?» Носовой голос Костромского сделался гибок и послушен. Он то звенел мощным металлом, то спускался до нежного бархатного полушепота, то переходил в рыдание, едва сдерживаемое усилиями воли. И театр взревел, когда с простым и изящным жестом Костромской проговорил последние слова: «Но сокрушайся, сердце, когда язык мой говорить не смеет». «Нет, публика знает Костромского, и Костромской знает публику», — сказал артист, выходя после первого акта за кулисы. «Эй ты, крокодил, водки!» — обратился он тотчас же к подошедшему парикмахеру. Трагедия шла. Увлечение Костромского хватило только на первый акт. Его уже не могли возбудить вторично ни вызовы, ни рукоплескания, ни зрелище громадной толпы поклонников, набившейся за кулисы и с нежным благоговением созерцавшей его. У него теперь в его распоряжении оставался лишь крошечный запас той энергии и чувств, который он всего года 2-3 тому назад разбрасывал с царственной щедростью в каждой сцене. Незримая связь, возникшая сначала между ним и публикой, постепенно таяла, и хотя после второго акта зрители аплодировали так же искренно, как и в конце первого, но было ясно, что аплодируют уже не ему, а обаянию его знаменитого имени. Зато с каждым своим выходом выдвигалась вперед Офелия Юрьева. С этой незаметной актриской, исполнявшей до сих пор самые невыигрышные роли наперстницы гостей, точно произошло какое-то чудо. Казалось, она целиком воплотилась в облик дочери Полония, нежной, кроткой и послушной девушки, с ее глубокими чувствами и сильной любовью, с ее душой, отравленной ядом печали. Юрьевой еще не рукоплескали, но за ней уже следили, и когда она появлялась на сцене, театр внимательно смолкал. Сама того не подозревая, она боролась с великим артистом, вырывая у него внимание толпы и успех, а зрители также бессознательно следили за этой борьбой. Третий акт был роковым для Костромского. В нем появлению Гамлета предшествует короткая сценка, в которой король и Полоний условливаются, спрятавшись подслушать разговор Гамлета с Офелией, чтобы судить о настоящей причине безумия принца. Костромской вышел из-за кулис медленными шагами, со скрещенными на груди руками, с низко упавшей головой, с чулком, развязавшимся и спустившимся на правой ноге. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос», — произнес он едва слышно, весь погруженный в тяжелую задумчивость, не замечая Офелии, стоявшей в глубине сцены с раскрытой книгой в руках. Этот пресловутый монолог был всегда в исполнении Костромского лучшим местом. Увы, теперь и сам Костромской, и публика оставались холодными, хотя он и не чувствовал этого. «Ужасное сознание робкой думы и яркий цвет могучего решения бледнеет перед мраком размышления, и смелость быстрого порыва гибнет, и мысль не переходит в дело», — читал он, жестикулируя и переменяя интонацию по старой памяти. И ему казалось, что вот сейчас он заметит Офелию, упадет перед ней на колени, произнесет последние слова, и театр заплачет и закричит в сладком безумии. И вот он заметил Офелию, затем, быстро перейдя через всю сцену, опустился на колени и воскликнул: «Офелия, о нимфа, помяни грехи мои в молитвах!» И тотчас же встал, ожидая взрыва рукоплесканий. Но рукоплесканий не было. Публика недоумевала, оставалась холодна и все внимание перенесла на Офелию. Костромской несколько секунд ничего не мог сообразить, и только когда услышал около себя нежный женский голос, спрашивавший его: «Принц, здоров ли вы?», голос, в котором дрожали слезы сожаления о погибшей любви, он сразу, в один миг, понял все. Это был момент страшного просветления. Костромской ярко и беспощадно сознал и равнодушие публики, и собственное безвозвратное падение, и, безусловно, близкий конец своей шумной, но короткой славы. О, с какой ненавистью взглянул он на эту девушку, такую стройную, прекрасную, невинную, и он мучительно чувствовал это, такую талантливую. Ему захотелось броситься на нее, ударить, свалить на землю и стоптать ногами это нежное лицо с большими синими глазами, смотревшими на него с любовью и жалостью, но он сдержал себя и упавшим голосом ответил: «Благодарю покорно, я здоров». После этой сцены Костромского вызывали, но он слышал, что гораздо громче, чем его имя, раздавалось с галереи, переполненной студентами, имя Юрьевой, которая, однако, отказалась выйти. Странствующие актеры играли убийство Гонзаго. Костромской в стороне от придворных полулежал на земле, прислонясь головой к коленам Офелии. Вдруг он поднял лицо кверху и, обдавая Юрьеву запахом вина, прошептал пьяным голосом: «Послушайте, мадам, как вас? Послушайте». Она слегка наклонилась к нему и отозвалась также шепотом: «Что?»
«Какие у вас красивые ноги! Послушайте, вы вообще такая милочка!»
Юрьева молча отвернула от него лицо.
«Ей-богу, милочка! Скажите, у вас в труппе, наверное, есть любовник?»
Она продолжала молчать. Костромскому хотелось как можно сильнее обидеть ее, сделать ей больно, и молчание еще больше раздражало его.
«Есть? Это очень, очень глупо с вашей стороны. Такая мордочка, как у вас, целый капитал. На актрису ведь вы, простите за откровенность, никакая. Что же вам на сцене-то делать?»
К счастью, ему нужно было давать реплику. Он оставил Юрьеву в покое, и она отодвинулась от него. На глазах у нее показались слезы. В лице Костромского она почувствовала беспощадного и завистливого врага. А Костромской ослабевал с каждым явлением, и когда кончился акт, то ему пришлось довольствоваться весьма жидкими аплодисментами. Да и аплодировали только свои. Начался четвертый акт. Как только безумная Офелия вбежала на сцену в белом платье, убранная соломой и цветами, смутный ропот пробежал по рядам, и вслед за тем в театре наступила жуткая тишина. И когда Офелия запела нежным и наивным голосом свою песенку о милом друге, странное дуновение пронесло среди публики, точно общий тяжелый вздох вырвался из тысячи грудей. «Моего вы знали ли друга? Он был бравый молодец, в белых перьях статный воин, первый Дании боец». Во всем театре больше уже не оставалось ни одного равнодушного зрителя. Все были охвачены одним общим чувством, все застыли, приковавшись глазами к сцене. Но пристальнее, жаднее всех следил из-за кулис за каждым движением Офелии Костромской. В его душе, в этой больной и гордой душе, не знавшей никогда ни удержа, ни предела своим прихотям и страстям, разгоралась теперь страшная нестерпимая ненависть. Он чувствовал, что успех вечера окончательно вырвало из его рук эта бледная, скромненькая девица на выходах. Хмель точно совсем вышел из его головы. Он еще не знал, чем разразится кипевшая в нем завистливая злоба, но с нетерпением ожидал выхода Юрьевой у средних дверей. Юрьева выбежала за кулисы, взволнованная, задыхающаяся, побледневшая даже под гримом. Вслед ей неслись оглушительные крики зрителей. В дверях она столкнулась с Костромским. Он умышленно не посторонился, но Юрьева, ударившись плечом о его плечо, даже не заметила этого. До такой степени она была возбуждена своей ролью и восторженной овацией публики. «Юрьева! Браво!» Она вышла и раскланялась. Возвращаясь вторично за кулисы, она опять лицом к лицу столкнулась с Костромским, не дававшим ей дороги. Юрьева испуганно взглянула на него и робко сказала: «Позвольте мне пройти».
«Будьте осторожнее, молодая особа. Если вам хлопает кучка каких-то идиотов, то это не значит, что вы можете безнаказанно толкаться».
И, видя ее молчаливый испуг, он, еще более раздраженный, грубо взял ее за руку, оттолкнул в сторону и крикнул: «Да проходите же, черт возьми! Окаменелость вы этакая!» Когда после этой дерзкой выходки первоначальное озлобление Костромского несколько утихло, он тотчас же ослабел, опустился и стал еще пьянее, чем прежде. Он даже позабыл, что пьеса еще не кончилась, ушел в уборную, медленно разделся и начал лениво стирать грим вазелином. Режиссер, озадаченный его долгим отсутствием, вбежал к нему и остановился в изумлении. «Александр Графович, помилуйте, что вы делаете? Сейчас же ваш выход. Оставьте меня! Оставьте! Я уже все сыграл! Оставьте меня в покое!»
«Да как же оставьте? Вы с ума, что ли, сошли? Публика ждет! Оставьте же меня!» — закричал Костромской.
Режиссер пожал плечами и вышел из уборной. Через минуту занавес был опущен, и публика, узнавшая о внезапной болезни Костромского, стала расходиться молча и медленно, будто она только что присутствовала на похоронах. Она действительно возвращалась с похорон громадного самобытного таланта, и Костромской был прав, говоря, что он сыграл все. Уже все актеры разошлись из театра, когда Костромской вышел из своей уборной. На сцене было почти темно. Несколько рабочих возились, убирая последние декорации. Ощупью, нетвердыми шагами пошел Костромской, минуя кучи навального всюду бутафорского хлама, к выходу. Вдруг до его слуха донеслись сдержанные, несомненно, женские рыдания. «Кто здесь?» — окликнул Костромской и подошел к углу, движимый неясным побуждением жалости. Темная фигура не отвечала, только рыдания усилились. «Кто тут плачет?» — вторично с испугом спросил Костромской и тотчас же узнал в рыдавшей Юрьеву. Девушка плакала, ее худенькие плечи судорожно вздрагивали. Странно. Первый раз в жизни черствое сердце Костромского внезапно наполнилось глубокой жалостью к этой беззащитной, так несправедливо обиженной им девушке. Он положил руку на ее голову и заговорил теплым, проникновенным голосом, не рисуясь и не позируя против обыкновения. «Дитя мое, я сегодня страшно оскорбил вас. Прощения я вас не прошу. Я знаю, ничем нельзя искупить ваши слезы. Но если бы вы знали, что происходит в моей душе, может быть, вы бы простили и пожалели меня. Сегодня только... сегодня я узнал, что пережил свою славу. Какое горе может сравниться с этим? Что значит перед этим потеря матери, любимого ребенка, любовницы? Мы, артисты, живем страшными наслаждениями. Мы живем и чувствуем за сотни, за тысячи зрителей, которые приходят нас смотреть. Знаете ли вы... Ах, вы ведь поймете, что я не рисуюсь перед вами. Да. Знаете ли вы, что в последние 5 лет не было в нашем актерском мире имени славнее моего? У ног моих, у ног безграмотного приказчика лежала толпа.
и вдруг в одно мгновение кувырком полететь с этой чудовищной высоты. Он закрыл лицо руками. Ужасно. Теперь Юрьева уже перестала плакать и с глубоким состраданием глядела на Костромского. «Видите ли, дорогая моя, — продолжал он, сжимая руками ее холодные руки, — у вас несомненный и очень большой талант. Оставайтесь на сцене. Я не буду вам говорить разные пошлости про зависть и интриги, бездарности, про двусмысленное покровительство театральных меценатов, про сплетни того болота, которое называется обществом. Все это вздор. Все это ничто в сравнении с теми дивными радостями, которыми дарит нас эта презренная, эта обожаемая толпа. Но не переживайте своей славы. Бегите со сцены тотчас же, как вы почувствуете, что угасает вас священный огонь. Не дожидайтесь, дитя мое, пока вас прогонит сама публика. И быстро, отвернувшись от Юрьева и хотевший что-то сказать ему, и даже уже протянувший вслед ему руки, он поспешно вышел со сцены. «Послушайте, Александр Евграфович, — догнал его на подъезде режиссер, — идите же в кассу получить деньги. Отвяжитесь от меня!» Досадливо отмахнулся рукой Костромской. «Я кончил. Я все кончил».